Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российские спецслужбы сообщили о предотвращении в Москве двух крупных терактов. Почему все минувшее десятилетие прошло в России под знаком террористической угрозы? Государственная дума России приняла поправки к закону об обороне. По каким причинам этот документ вызывает беспокойство в Киеве? Казахстан надеется на пересмотр решения о невыдаче Рахата Алиева из Австрии. Какие новые доказательства причастности бывшего зятя президента Назарбаева к преступлениям будут представлены в Вене? Такие вопросы поставила перед нами среда, 9 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Минувшей ночью в Москве прошла акция памяти погибших в результате теракта на улице Гурьянова 10 лет назад. У памятной стелы на месте трагедии собрались около 500 человек, в основном близкие жертв теракта, жертвами которого стали 106 человек. Еще 250 человек были ранены. Спустя 5 лет суд приговорил исполнителей этого теракта к пожизненному заключению. Организаторы взрывов так и не были установлены. К сожалению, террористическая опасность для Москвы существует и сегодня. Как раз сегодня, если верить официальной информации, спецслужбы заявили о раскрытии попыток двух терактов в Москве. Они должны были быть совершены во время недавнего празднования Дня города. У микрофона корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Минувшей ночью в Москве почтили память жертв теракта на улице Гурьянова. Сотни горожан пришли к памятной стеле, установленной на месте взорванного дома. Траурные мероприятия начались с минуты молчания. В храме часовни прошла панихида по погибшим.
Захарчик Виктор Станиславович. Мы жили в этом доме. Это мы в первом подъезде, это на четвертом этаже. С одной волной там, когда стекло все вышло бы в квартиру, это ужаснулось. А когда уже пришли, глянули волосы дома, столько людей погибло.
Спанага. Владимир, в 11-м доме жил. У меня сын здесь жил, но они все живы-здоровы, слава богу. А у него друг, у друга мать, отец погиб, и много родственников погибло. Рожков очень много погибло. Заставляет просто память прийти сюда.
Знаете, что сложилось два дома практически. Мы уже дежурили. Ну, у нас вот в этом доме погибла вот у меня одноклассница дочери. 8 лет было, они во второй класс перешли. Вот сейчас бы девочке было 17, ее мама, ее бабушка, они практически все женщины погибли, у них семья.
Я живу на улице Гурьянова, муж военный, мне стали со всего Советского Союза звонить. Люди, вы живы? Я говорю, живы. Мы 61-м, а здесь 19-й. Я когда прибежала сюда, вообще каждый год и проезжаю сюда, помолюсь.
Префект Юго-Восточного административного округа Москвы Владимир Зотов напомнил, что впоследствии именно на территории этого округа произошли громкие теракты.
Эта страшная трагедия потрясла весь мир. Спустя 5 дней произошел взрыв на Каширской улице. Эти нелюди хотели запугать москвичей, хотели посеять страх. Юго-Восточный округ, он прошел большие испытания терроризмом. У нас это на территории прошел также террористический акт под условным названием «Нортоз».
Накануне трагической даты, десятилетия взрыва домов, в Москве были предотвращены 2 крупных теракта с использованием террористов-смертников. Задержать 2 смертников российским спецслужбам удалось за 2 дня до празднования Дня города. По некоторым данным, один из них должен был взорваться во время празднования, а другой – минувший понедельник. Взрывчатку к месту проведения акции террористы везли не только в традиционном поясе, но и в кроссовках шахида. Смертников готовил уроженец Улан-Удэ Александр Тихомиров, известный в Чечниках Саид Бурятский, и веденский командир Хусейн Гакаев. Атаковать столицу должны были двоюродные братья Ислам Батаев и Бехкан Аспанов. Ислама Батаева задержали на съемной квартире в северо-восточном округе Москвы. У него взяли пояс шахида. Бехкана Аспанова чеченские милиционеры застрелили при задержании в Гудермесском районе Чечни. По данным милиции, Аспанов намерен был выехать в Москву. Российские спецслужбы приобрели опыт предотвращения терактов, но это опыт кровавый. Так считает депутат Мосгордумы, президент ассоциации группы «Альфа» Сергей Гончаров.
Опыт есть. Но самое неприятное, что это опыт кровавый. Вот это плохо. Хотелось бы, что опыт этот, как говорится, был в наших спецслужбах именно хорошей агентурно-оперативной работы, а не тогда, когда мы начинаем разбираться и, как мы говорим, бить по хвостам. К сожалению, пока мы только фиксируем факты. То, что произошло вот в предотвращено было, дает надежду и основание на то, что все-таки наши спецслужбы научились в работе, надеясь, что это им поможет и в дальнейшем.
Бывший глава подразделения КГБ СССР по борьбе с терроризмом Владимир Луценко напоминает, что террористы постоянно ищут новые формы атак на людей.
Мы можем, так сказать, городить здесь барьеры, выставлять на улицу на одну за другой тысячи милиционеров, мы можем рамки ставить хоть у каждого подъезда, камеры. Но эта проблема во всем мире, она разрастается как раковая опухоль. Бывают разные проблемы. Есть бедные, богатые, войны, за независимость. Но когда политические в этой мясорубке пытаются использовать мирных, ни в чем не повинных людей, вот это надо победить сначала. Вот не получается. Террористы-то тоже не сидят на месте. Они-то в состоянии войны находятся, а та сторона, с которой они воюют, это простые мирные граждане. Поэтому их изощренный ум придумает еще какую-нибудь гадость. Но мало ли еще объектов, которые практически защитить танками очень трудно. Опыт. Ну вот он опыт идет, а они придумают еще. Безграничная гонка, так. Надо бить все-таки по самой, так сказать, язве, а не по последствиям ее. А вот язва заключается в том, что мы до сих пор до нас не дошло сформулировать четко, что такое терроризм, и выстроиться всем миром против именно самой страшной вещи. А это использование в политических целях мирных граждан, детей, женщин, стариков.
Говорил бывший руководитель подразделения КГБ СССР по борьбе с терроризмом Владимир Луценко. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
О том, почему угроза терактов стала в последнее десятилетие постоянным элементом российской общественной жизни, я беседовал с обозревателем Радио Свободы, экспертом по Северному Кавказу Андреем Бабицким. Взрывы жилых домов в Москве были синхронизированы по времени со всплеском боевых действий в Дагестане. Тогда шла война. Вы находились в то время в Дагестане. Было ощущение, что открыто два фронта Кавказской войны. Один на Северном Кавказе, собственно, а другой в Москве.
Ну да, у меня такое ощущение было. Оно, правда, не было вызвано тем, что я находился именно в этот момент в Дагестане. Но, тем не менее, я понимал, что, в общем, эти взрывы, они не особенно уклоняются от логики действий тех групп вооруженных, которые на тот момент существовали в Чечне. Потому что, ну, в общем, известный лагерь «Кавказ», который основал Хаттаб, курировал его вместе с Басаевым, он готовил выпускников террористов. И на экзаменах они вот постоянно проводили различного рода диверсии, военные акции за пределами Чечни. Масштабы и частота этих диверсий возрастали постоянно. Ну и, собственно говоря, взрыв дома в Буйнакске, он тоже, в общем, является лишь одним из звеньев. Были взрывы, так сказать, не домов, но на рынках, в электричках. В общем, логика та же, просто отличается выбор объектов. Естественно, что рано или поздно должны были быть выбраны объекты, к разрушению которых должно было привести к каким-то серьезным последствиям, такие как многоэтажные дома.
Есть основания полагать, что эти объекты выбирались случайно в значительной степени, или был какой-то план у боевиков, который подчинялся какой-то главной идеологической цели?
Я думаю, что объекты все-таки выбирались, наверное, случайно. Выбирались они по принципу, где легче всего разместить взрывчатку так, чтобы это не привлекло к себе никакого внимания, все-таки были выбраны дома в спальных районах, поскольку все-таки вокруг этих взрывов до сих пор колоссальное количество недомолвок. В общем, не прошло ни одного открытого процесса, на котором были бы даны ответы на многочисленные вопросы, имеющиеся у общества. Сергей Адамович Ковалев, председатель комиссии, которая расследовала происшествие в Рязани, также не сумел получить никаких ответов, будучи депутатом, по депутатским запросам. И я думаю, что, конечно, в этих взрывах еще очень много неясного. Я не могу, во след тому же Сергею Ковалеву, очень многим, на мой взгляд, разумным людям, не могу, конечно, обвинять ФСБ и силовые структуры России в организации и проведении этих террористических актов. Но я предполагаю, что была какая-то доля инспирации, какое-то косвенное участие, каким-то событиям, видимо, дали ход, не поставили заслон каким-то движением вот в этом направлении с тем, чтобы, может быть, подтолкнуть ситуацию к вооруженному конфликту. То есть я допускаю, что какое-то косвенное участие силовых структур, в общем, имело место. Не надо быть семи пядей во лбу для того, чтобы понимать, что и в лагерях Хаттаба были люди, которые представляли интересы силовых структур. То есть я думаю, что информация о том, что происходило в вот этом террористическом лагере, было, если недостаточно, то, по крайней мере, так сказать, ну, в общем, она наличествовала в тех объемах, которые позволяли понять вообще, куда это все движется.
Вот этот кровавый круг некоторым образом замкнулся через 10 лет, поскольку опять налицо новая серия взрывов, терактов. Только вот сегодня спецслужбы сообщили, если верить этим официальным сообщениям, что раскрыты два крупных теракта, которые могли обернуться гибелью большого количества людей во время празднования Дня города в Москве. Можно ли предположить, что развитие событий может привести к повторению столь же страшных масштабных терактов, как те, что случились 10 лет назад?
Вы знаете, действительно, парадигма совпадает, потому что, в общем, поначалу все вот эти военные операции, о которых я говорил, они тоже носили характер диверсии. Какие-то вооруженные группы там на границах Чечни, Северной Осетии или, значит, там Кабарды, они старались нападать на военные машины, расстреливать сотрудников силовых структур. И вот постепенно это стало приобретать такой характер, что электричка, например, в Пятигорске или рынок в Владикавказе, да, в общем, как-то было поначалу какое-то такое торможение, да, вот, а потом, значит, видимо, инерция, она привела уже к представлению о том, что надо распространять как можно дальше, потому что никто особенно внимания не обращает. Подрывы, которые осуществляли смертники Тумарова этим летом, в общем, они в основном имели своей целью силовиков и силовые структуры, да, там, чеченских милиционеров, РОВД Назрань. А нападений на гражданские объекты не было. Собственно, сам Умаров заявлял в своем видеообращении на Кавказ-центре и в интервью нашему радио заявлял о том, что он будет воздерживаться от нападения на гражданские объекты. Но, тем не менее, он сказал одну очень важную вещь. Он сказал, что он не рассматривает гражданское население как недозволенную цель, потому что российских граждан нет вообще права называться гражданским населением. Они платят налоги, они поддерживают вооруженные структуры, которые ведут войну в Чечне, и поэтому несут ответственность за все, что делает власть. И если вдруг возникнет такая необходимость, она просто должна быть сформулирована в информационных, политических, каких угодно целях, то, в общем, никаких особенных морально-нравственных препятствий, я думаю, у террористического подполья не будет.
Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. 10 лет назад в Москве начались масштабные террористические акты.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Намерение парламента расследовать аварию на Саяно-Шушенской ГЭС обсуждаем с народным депутатом СССР Юрием Болдыревым и депутатом Госдумы Виктором Илюхиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 9 сентября. Поговорим несколько минут и мы о деятельности парламента. В Москве сегодня открылась осенняя сессия Государственной Думы России. На своем первом заседании депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект, который разрешает президенту принимать решения об оперативном использовании вооруженных сил за пределами страны. В отличие от ныне действующего законодательства, поправка к закону об обороне расширяет полномочия президента России в применении вооруженных сил за пределами страны. В Государственной Думе работал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Поправка в закон об обороне, предложенная президентом Дмитрием Медведевым, разрешает применять российские вооруженные силы за границей в четырех случаях. Когда напали на российских граждан, когда нападению подверглись российские военные, а также в случаях нападения агрессора на другое государство или для борьбы с пиратами. Пираты в данном случае причина наименее часто вспоминавшаяся депутатами, которые поддержали законопроект почти небывалым голосованием. 448 из 450 возможных против и воздержавшихся не было. Наиболее часто Госдума вспоминала события августа прошлого года, когда Россия воевала с Грузией. Председатель комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин, в свое время прославившийся переброской своих десантников в Косово, говорил, что и год назад в действиях России не было ничего незаконного.
Вопрос об использовании вооруженных сил Российской Федерации в Абхазии и Южной Осетии был в принципе решен после того, как мы ввели туда контингент своими творчески. Это мы должны четко представлять. Мандат позволяет в случае опасных действий по отношению к миротворческим силам нападению применять оружие. Это мы должны четко сказать. Это мировая практика, это устав Организации Объединенных Наций. У нас был мандат и никаких вопросов нет. Президент Российской Федерации принял решение по усилению в экстремальной обстановке нашей группировки, которая находилась в Южной Осетии, по их защите, даже появились, естественно, реальные нападения, трупы людей и так далее. Поэтому нас винить или президента в данном случае о неправомерности абсолютно нет. Мы возьмем, если Конституцию Российской Федерации, то и проверить там статьи, даже я выписал, готовясь, 20-я, то есть 2-я, 20-я, что является, права и свобода являются высшей ценностью права на жизнь у каждого гражданина. В соответствии с статьей 61 Конституции Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами. Далее, в соответствии с статьей 80 и 82 Конституции, президент является гарантом Конституции, это все это прав и свобод человека и гражданина. Таким образом, президент не только вправе, коллеги, но он обязан использовать все возможные средства, в том числе и военную силу для защиты граждан России.
По укоренившейся в Госдуме традиции, Виктор Заварзин сослался на международную практику, в частности, на действия Соединенных Штатов.
Например, в соответствии с законом о военных полномочиях, президент Соединенных Штатов Америки обязан консультироваться с Конгрессом по применению вооруженных сил до начала использования. Вместе с тем, как мы знаем, это нисколько не лимитирует президента применение вооруженных сил в любой части мира по своему усмотрению. И такие факты у нас есть, я такие факты могу привести. Нам необходим правовой механизм, обеспечивающий оперативного принятия решения президентом на применение войск за рубежом. Мы не должны больше допускать случаи, как это у нас были, и должны реагировать оперативно на ту обстановку, которая складывается.
В законопроекте говорится, что президент может применять войска оперативно, но делать ему это разрешает и поручает Совет Федерации своим постановлением. Даже самые экстренные заседания Совета Федерации все же нуждаются в подготовке, и некоторые депутаты говорили, что хорошо бы дать самому президенту право отдавать приказ, а потом получать одобрение парламента. На это представители Кремля сказали, что в Конституции прописано однозначно, именно Совет Федерации разрешает применять войска за границей. Вице-спикер Думы Владимир Жириновский был особенно красноречив и даже намекнул, что закон об обороне после принятия президентской поправки станет не совсем об обороне.
Закон об обороне, но пусть в некоторых столицах некоторых государств, особенно на юге и, может быть, где-то на юго-востоке, в их генеральных штабах пусть знают, что если какая-то угроза будет, то Россия обязана, президент России обязан защищать. Все, что угрожает, должно быть уничтожено. Бомбить без остановки, пока они не поднимут руки вверх. И не ждать, чтобы еще второго убьют, третьего убьют и так далее. Чтобы они знали, что никакого посягательства не потерпим в создании угрозы ни для одного. Не только военнослужащего, а гражданина России. Ты захвати наш корабль, значит мы их захватим и применим силу. Безжалостно, системно бомбить любую часть территории планеты Земля, если где-то есть хоть маленькая угроза любому гражданину России или любому, так сказать, представителю вооруженных сил России. Обязательно, превентивно. И все решаться будет за несколько часов. Потом пускай решают парламенты, и страна-агрессор должна понести наказание. А агрессор возглавляет эту страну. Президент Саакашвили продолжает быть президентом. Это чудовищно.
В кулуарах депутаты вспоминали о том, что совсем рядом уж точно есть место, где и людей с российским паспортом, и российских военных полным-полно. Это Крым. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
За сегодняшним заседанием Государственной Думы с понятной и большой обеспокоенностью наблюдали сегодня на Украине. Как раз это где-то на юго-востоке или юго-западе, если пользоваться геополитическими формулировками Владимира Жириновского. Из Киева Владимир Ивахненко.
Многие украинские эксперты и политики опасаются, что поправки к закону об обороне, принятые Госдумой, могут стать новым аргументом для претензий России на Севастополь и в целом на Крымский полуостров, говорит первый президент Украины Леонид Кравчук.
Возможно применение вооруженных сил России для защиты воинских подразделений граждан России, находящихся на территории других государств. Беру свой Крым. У нас есть военное подразделение России, Черноморский флот, и есть граждане России в Крыму. Я задаю вопрос, если кому-то придет в голову где-то в Крыму спровоцировать, начнутся какие-то, конфликтные действия, или на флоте, или с гражданами российскими в Крыму, и обратятся к господину Медведеву. Что он будет делать?
В ответ на расширение российскими парламентариями условий, при которых глава государства может направлять войска в другие страны, официальному Киеву следует добиваться от международного сообщества гарантий неприменения россиянами своих вооруженных сил на украинской территории, убежден политолог Владимир Фисенко.
Раньше сам факт его рассмотрения, а теперь уже и утверждение в качестве законодательного акта, усиливает для Украины риски возможных конфликтов, потому что на нашей территории находится российская военная база. Украине надо думать, во-первых, над тем, чтобы минимизировать потенциальные риски каких-то конфликтов, связанных с Черноморским флотом на нашей территории. Ну, а во-вторых, надо искать усиление международных гарантий неприменения россиянами вооруженных сил на нашей территории.
А вот как комментируют решение российских депутатов лидер украинской националистической организации «Свобода» Олег Тягнебок. Понятно, что Россия сейчас пытается возродить свой имперский потенциал. И для украинской стороны это решение Государственной Думы должно быть серьезным сигналом. В этой связи Украина должна усилить и модернизировать национальную армию, провести делимитацию и демаркацию украинско-российской границы, возможно, даже в одностороннем порядке, и установить жесткие временные рамки для вывода из Крыма российского Черноморского флота. Кроме того, может быть необходимо разорвать Будапештский меморандум и возобновить свой ядерный потенциал. Согласно подписанному в 1994 году в Будапеште меморандуму, в ответ на отказ Украины от советского ядерного оружия, страны Запада, в частности США, Франция и Англия, а также Россия и Китай, гарантировали ей военную и экономическую безопасность. Однако механизм гарантий не был прописан в этом документе, и по этой причине его реальное выполнение многими ставится под сомнение. В Верховной Раде сейчас звучат предложения о необходимости повышения статуса Будапештского меморандума.
Разговор об этом идет, о том, чтобы, может быть, повысить статус этих гарантий до уровня международного договора. Кто-то видит эти более высокие гарантии в нейтральном статусе Украины. Но так иначе, я думаю, что вызовы усиливаются, и поэтому надо искать более весомые гарантии.
Считает политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 9 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Казахстан надеется на пересмотр решения о невыдаче Рахата Алиева из Австрии. Какие новые доказательства причастности бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева к преступлениям будут представлены в Вене? Британская рок-группа Юрайхип отправляется в гастрольное турне праздновать свое 40-летие. На кинофестивале в Венеции представлен новый фильм режиссера Александра Сокурова, посвященный Ленинградской блокаде. Министерство обороны России задумало издание 12-томной истории Второй мировой войны. На эти темы мы поговорим после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В Абакане избит журналист, писавший неправильные статьи про аварию на ГЭС.
Комментарии экспертов.
Зачем Александр Сокуров снимает кино на немецком языке? Об этом продюсер фильма «Фауст».
В блогах «Свободы».
Почетная отставка начальника московского ГУВД. Майор Евсюков ни при чем.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве половина девятого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Абакане избит главный редактор интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев. На журналиста напали два человека и нанесли ему несколько ударов по голове. Афанасьев считает, что это не было случайным нападением. Как передает корреспондент «Радио Свобода», состояние журналиста опасений у медиков не вызывает. Госдума России приняла в первом чтении внесенные президентом поправки к закону об обороне. Законопроект расширяет полномочия президента России, позволяя ему принимать решения об оперативном использовании вооруженных сил за пределами страны. Несколько российских правозащитных организаций получат государственные гранты. По итогам конкурса на господдержку неправительственных организаций гранты будут выделены научно-просветительскому центру «Холокост», фестивалю фильмов о правах человека «Сталкер», региональным организациям Совета солдатских матерей и общества «Мемориал». Россельхознадзор вновь разрешил поставки в Россию молочной продукции из Литвы, прерванные 17 августа. Эксперты российского ведомства заявили, что запрет на поставки снимают, но в дальнейшем будут вести тщательный контроль за качеством продуктов. 4 человека погибли в Афганистане во время операции по освобождению похищенного корреспондента американской газеты «Нью-Йорк Таймс». Британец Стивен Фаррелл не пострадал, однако погиб захваченный вместе с ним афганский журналист Султан Мунади. Среди погибших британский военный и 2 мирных жителя. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей призвал Иран откликнуться на призыв Соединенных Штатов и начать прямые переговоры о своей ядерной программе. Не менее 30 человек погибли при наводнении в Турции, несколько человек пропали без вести. Президент Венесуэлы Уго Чавес в ходе визита в Белоруссию предложил создать новый союз республик.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 9 сентября. Новый 12-томный труд, посвященный Великой Отечественной войне, Министерство обороны России собирается издать к 2015 году. Редакционную комиссию этого многотомника, утвержденную президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым, возглавил министр обороны России Анатолий Сердюков. О книжном формате истории корреспонденту «Радио Свобода» Тамаре Леленковой рассказывает ветеран Великой Отечественной войны, историк и социолог.
В новейшей истории России Великая Отечественная война не просто историческое событие, а событие, вокруг которого формируется самосознание российского народа. Наверное, поэтому, когда я обратилась в пресс-службу Министерства обороны с просьбой разрешить сотрудникам Института военной истории рассказать о новом проекте, меня попросили подождать неделю. По этой причине сегодня историографию Великой Отечественной войны мы обсуждаем с гражданскими экспертами. Мой первый собеседник – историк-социолог Леонид Седов.
Я думаю, что все это делается в рамках вот этой самой кампании борьбы против фальсификации истории. И все, что касается Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, это сейчас какой-то такой центральный пункт дискуссии, которые в обществе ведутся. И если что-то будет создано, то я не думаю, что это будет нечто такое, что разрешит эти дискуссии. Это будет действительно только лишь официальная точка зрения, в то время как существует и противоположные точки зрения. Ну, сейчас, скажем, с вопросом о вхождении в мировую войну. Я думаю, что это не разрешится дискуссия в рамках вот этого издания. Вот. Что же касается вообще проблемы, общество, конечно, заинтересовано в том, чтобы какие-то точки были расставлены, поскольку вообще эта проблема является центральным пунктом нынешней идеологии. А идеология – это в России всегда некий такой комплекс представлений о своей лучшести, о своем величии. Проблема войны, в которой мы победили, является центральной осью, вокруг которой вращается нынешняя идеология.
Ветеран из Мурома Александр Федоров пишет собственную книгу о жизни и о войне. О многотомнике Министерства обороны он рассуждает так.
Кто писать будет? Какие люди? Антисоветчики будут писать, это одно. А если будут писать люди честные и справедливые, это другое. Смотря какими материалами они будут пользоваться. Если они будут использовать, скажем, книги Жукова, Конева там, и так далее, это одно. А если они будут делать от имени нынешнего буржуазного государства, капиталистического, там совсем другая будет история. Ведь история этой войны уже извратили. Не мы, оказывается, победили немцев-то, а победили американцы с англичанами. Вот я, значит, пытался когда-то еще давно писать о войне книжку целую. И у меня не получилось. Пишут генералы, маршалы там и прочее, прочее. Они же войны-то не видели. Они сидели за сотни километров, по картам пальцем показывали, куда нашего брата гнать на убой.
Это было мнение ветеранов о том, каким образом должна быть написана история Великой Отечественной войны. Научную точку зрения представил сотрудник Германского исторического института Сергей Кудряшов.
Я думаю, что с научной точки зрения это нерационально. Нерационально и с точки зрения затрат. Масса ведомств должно этим заниматься, бюджет, много людей. И нерационально, что в России просто нет такого количества ученых, способных написать такие крупные тома и так быстро. Вот пример, например, с Германии можно привести. Там Министерство обороны, их научные институты военной истории, подготовил 10 томов Второй мировой войны с точки зрения Германии. Он так и называется, Германский Рейх и Вторая мировая война. Это 10 томов, они начали в 1980 году. Последний том вышел в этом году. Это 29 лет. И они там привлекали и гражданских специалистов, и военных специалистов. И самое главное, что полный доступ ко всем источникам. То есть все архивы перед ними лежали. Ну, конечно, за исключением советских и российских архивов. Но немецкие архивы целиком открыты. У нас закрыты архивы. И в первую очередь закрыты архивы Министерства обороны. Там лежат колоссальные коллекции. Доступа прямого к ним нет. Дискутировать невозможно. Ссылаться на многие источники нельзя. Поэтому сначала надо принять политическое решение руководства страны и открыть архивы, ну, допустим, до конца 45-го года. Тогда историки могут понять, с каким массивом документов они имеют дело.
Но учитывая, что большинство историков, ну, во всяком случае, из того, что известно сейчас, так или иначе связано с Министерством обороны, может быть, будет разрешен доступ к архивным материалам?
Конечно. Каждый раз, когда писалась многотомная история, даже в советские времена, давали историкам дозированный доступ к каким-то документам. То есть не масштабный доступ, они не могли смотреть все подряд. Давали какие-то материалы. Я думаю, что и здесь тоже речь идет о допуске. Известны письма, обсуждения, что да, будут допускать. Но ведь истина рождается в споре. Нужна дискуссия, свободное обсуждение. И документы, они же как деньги, это свободное хождение. На них надо смотреть, обсуждать, анализировать. Невозможно их где-то спрятать, показать одному историку и сказать, вот он сейчас напишет правильно.
По словам научного сотрудника Института военной истории Минобороны Валерия Маковского, которого цитирует Интерфакс, этот многотомный труд призван на основе предыдущих исследований и новых данных переосмыслить события Великой Отечественной войны. Следует, однако, помнить, что президент России Дмитрий Медведев с осуждением высказывается о попытках переписать историю. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы за среду, 9 сентября. В Вене прошли слушания специальной парламентской комиссии, которая расследует случаи противозаконного прослушивания телефонных разговоров парламентариев и слежки за ними со стороны австрийских правоохранительных органов. Поводом для этого послужили подозрения, что сотрудники иностранных спецслужб пытались оказать влияние на австрийских политиков для получения секретной информации. Из Вены корреспондент «Радио Свобода» Мария Клайн.
Иностранные спецслужбы, о которых идет речь, это сотрудники казахстанской разведки, заинтересованные в том, чтобы доставить на родину Рахата Алиева, впавшего в немилость бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана, бывшего заместителя министра иностранных дел, бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева и теперь уже бывшего посла Астаны в Вене. В Казахстане он заочно приговорен к 40 годам тюрьмы за похищение и вероятное убийство двух менеджеров Нурбанка, над которым Алиев якобы стремился установить контроль. Сам Рахат Алиев утверждает, что обвинение против него сфальсифицировано и считает себя оппозиционным политиком. Жены пропавших без вести провели пикет у здания австрийского парламента с требованием расследовать причастность Алиева к этому преступлению. Адвокат пострадавших Габриэль Ланский, один из известнейших австрийских юристов, назвал Алиева чудовищем, за которым тянется кровавый след, и обвинил австрийскую прокуратуру в явном нежелании расследовать дело, которое длится уже 2 года. Есть ли доказательства вины Алиева? На вопросы «Радио Свободы» отвечает Анна Цейтлингер, адвокат, ведущая дело потерпевших, Армангул Капашевой и Шалпан Касеновой.
Мы получили в руки следственные материалы дела из Казахстана, это против Рахата Алиева и его соучастников, с очень большим объемом доказательной базы. Казахские правоохранительные органы, ведя следствие, восстановили картину происшедшего, в частности, событий в Нурбанке, собрав очень большое количество людей, соучастников, свидетелей, сотрудников банка, провели экспертизы и, в принципе, на основании того, что говорят люди, люди, которые участвовали как свидетели, либо в качестве подозреваемых, обвиняемых по делу, так и на основании исследования именно материальных улик придумать или как-то сконструировать это событие, ну, было бы очень сложно, я бы даже сказала, на мой взгляд, невозможно.
Согласно австрийскому законодательству, дело по обвинению Алиева может рассматриваться в Австрии, если австрийские власти отказываются выдать его Казахстану. В каком состоянии оно сейчас?
Работа последние 2 года по установлению местонахождения пропавших людей, по установлению обстоятельств дела практически не проводилась. Мы намерены представить в Австрии всех тех свидетелей, все те доказательства, которые были представлены до сих пор в Казахстане, и наставить на том, чтобы они были рассмотрены. Если прокуратура не будет лениться и не будет защищать интересы господина Алиева, безусловно, уголовное преследование возможно и, скажем, нет, неотвратимо.
Австрийские власти отказались выслать Алиева в Казахстан, так как там его вряд ли ждет объективное судебное разбирательство. Однако у адвоката есть сомнения в том, что при принятии решения были рассмотрены все обстоятельства дела.
Земельный суд, принимая это решение, опирался на достаточно, с нашей точки зрения, ненадежную доказательную базу. Поэтому я не исключаю, что в деле об экстрадиции появятся новости. Правда то, что австрийское законодательство в отношении экстрадиции предусматривает запрет, да, на то, чтобы экстрадировать лицо в то государство, которое его запрашивает, если есть основания полагать, что его права будут нарушены. То обоснование, на которое положился суд в своем прежнем решении об экстрадиции, нам кажется очень сомнительным.
Ирахат Алиев и адвокаты потерпевших возлагают большие надежды на расследование парламентской комиссии. Комиссия – это не суд, и она не может вынести решение о виновности Рахата Алиева или оправдать его, считает Анна Цейтлингер. Но комиссия может указать на ошибки и просчеты следственных органов, что в конечном итоге поможет установить истину.
Будут затронуты вопросы частоты работы органов правоохранительных австрийских судебной системы. То, чего мы добиваемся сейчас, лица потерпевших, это то, чтобы Австрия заняла четкую позицию, либо экстрадировать преступника в ту страну, которая его запрашивает, либо, если не экстрадировать, расследовать преступления, в которых он обвиняется. И Следственный комитет мы видим для себя как возможность вопросы необъективности юстиции вынести на рассмотрение и, в конце концов, прекратить это и начать объективную работу.
Благодаря своему географическому и геополитическому положению, а также большому числу международных организаций, Вена всегда была привлекательным городом для агентов иностранных разведок, местом встреч и передачи информации. Специалисты говорят, что сейчас их стало больше, чем когда-либо. Известно, в частности, о 8 сотрудниках спецслужб Казахстана. Профессор университета в Граце Зигфрид Бейер, специалист в области разведки, считает, что они добились успеха. По мнению профессора, Алиев приехал в Вену не как дипломат, а как разведчик, и в этом изначально заключался конфликт.
Я хотел бы знать, как можно объяснить, что такой человек достаточно быстро получает государственную поддержку по соображениям прав человека, поразительно скоро, с которой он получил разрешение остаться в Австрии. На мой взгляд, это говорит также и об австрийских интересах, экономических или каких-то иных. Казахстанским спецслужбам удалось установить контакт с австрийскими политиками, полицейскими чинами, журналистами. У нас есть предположение, кто именно эти люди. Все это указывает на тесные связи и общие интересы, не только государственные, но и, возможно, спецслужб Австрии и Казахстана.
Профессор Бейер также возлагает надежды на работу специальной парламентской комиссии как инструмента демократического общества, позволяющего вскрыть злоупотребление и нарушение закона. Однако, по его мнению, многое останется тайным. Например, кто финансирует юридическую сторону обвинений против Алиева? Вряд ли у истиц есть деньги, чтобы оплатить услуги самых дорогих в Австрии адвокатов, организовать приезд из Казахстана свидетелей для дачи показаний и многое другое. Деятельность парламентской комиссии только началась. Сбудутся ли надежды, которые возлагают на ее работу фигуранты этого дела и эксперты, станет, вероятно, ясно к концу года. Мария Клайн для Радио Свобода, Вена.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 9 сентября. В Венеции продолжается международный кинофестиваль, представляются фильмы конкурсной программы, а сегодня, вне рамок конкурсов, известный российский режиссер Александр Сокуров представил свой новый фильм. О ходе венецианского кинофестиваля я беседовал с находящимся в Венеции кинокритиком Андреем Плаховым.
Прогнозы оправдались, можно сказать, поскольку уровень фильмов действительно очень высокий. По существу мне удалось обнаружить в программе до сих пор только, может быть, один или два фильма, которых могло бы и не быть. Среди них, в частности, новая картина Жака Ривета, но, опять-таки, ее появление объясняет громкое имя режиссера. Почти все фильмы посвящены различным историческим событиям, но показанным с точки зрения современности. И в этом смысле это такое слово исторического мышления, которое продемонстрировал конкурс Венецианского фестиваля.
А с чего это вдруг? Откуда такой интерес к истории?
Это довольно неожиданно, потому что, казалось бы, в мире столько проблем сегодняшних, сиюминутных, которые хочется кинематографистам отразить. Но тут их взгляд обратился в прошлое. Вот начиная с первой картины, которая открывалась в Венецианский фестиваль, «Баария» режиссера Джузеппе Тернатуре, или картина, которую сегодня мы только что посмотрели. Она называется «Большая мечта». Этот фильм снят знаменитым актером Микеле Плачидо, и он рассказывает в нем о своей собственной судьбе. Его судьбу сформировали события 60-х годов, подъем левого движения, сексуальная революция. Все это отражено в фильме, но отражено именно с позиции сегодняшнего дня. Это как бы такой взгляд из сегодня в прошлое. Конечно, нужно упомянуть картину «Ливан». Это израильский фильм, который рассказывает о Ливанской войне 1982 года. Режиссер Самуэль Маоз. Камера поставлена внутри танка, где находятся четверо героев. И все события фильма вот увидены именно взглядом, как бы через оптический прицел. Ну и, конечно, картина иранская, которую мы посмотрели вчера, которая называется «Женщина без мужчин». Ее поставила знаменитая видеохудожник, прежде всего, потому что она известна своими видеоинсталляциями, Шарит Мисхат. Фильм рассказывает о событиях 1953 года в Иране, о путче, который привел к власти Шаха. И, в общем, в этих событиях, которые увидены глазами женщин, четырех женщин, как бы эти события становятся предтечей, предысторией того, что произошло в Иране впоследствии.
Андрей, вот вы перечислили несколько фильмов, и все они имеют отношение к истории последних десятилетий. Это еще молодость тех, кому сейчас там 60-70 лет. Может быть, это отражение того, что мир вокруг нас стал таким сложным и непонятно, как решать сегодняшние проблемы, логично выглядит обращение к собственному прошлому.
В этом случае в фильме «Микеле плачет» это просто очевидно. В других фильмах это немножко сложнее, потому что, например, в иранском фильме режиссер снимает время, которое она сама не пережила. Она родилась в 1957 году, через несколько лет после показываемых событий. Но, тем не менее, эти события существовали как семейные легенды. Они в какой-то степени сформировали мировоззрение художника и преследуют его всю жизнь. И таким образом, через вот этот вот старый сюжет, мы обнаружим очень много нюансов для сегодняшнего дня.
Да. Известно, что в этом году в главном конкурсе Венецианского фестиваля нет российского кино, но представлена отечественная киношкола в лице Александра Сокурова. Что говорят о нем, о его проекте, Андрей?
Фильм «Читаем блокадную книгу» уже был показан и вызвал большой интерес на фестивале. У Сокурова много поклонников, как у кинорежиссера, как у художника. Но, кроме того, сама тема этого фильма тоже оказалась актуальной в контексте фестиваля, хотя фильмы показаны вне конкурса. Речь идет о ленинградской блокаде, о блокадной книге Гранина и Адамовича, которую читают разные люди с экрана, начиная от таких знаменитых артистов, как Олег Басилашвили, и кончая простыми людьми, продавщицей из магазина, студенткой и так далее, мальчиком, школьником. И вот как люди реагируют на вот тот исторический материал и какие исторические уроки они извлекают, причем эмоционально, не интеллектуально, а скорее даже эмоционально, мы видим на экране. Это очень в этом смысле выразительное и яркое произведение.
А все это на русском языке ведь происходит? Как там итальянская и другая международная публика справляется с этим?
Вот сегодня как раз об этом говорили на пресс-конференции. Сокуров сказал, что он, хотя и против дубляжа, в принципе, как любой режиссер своего фильма, но в данном случае он даже пожертвовал бы формой ради содержания. Если бы фильм дублировали, предположим, на итальянской, чтобы люди смогли прочувствовать все нюансы содержания того, о чем говорят эти люди. Это было бы очень важно. Но пока, конечно, картина показывалась субтитрами.
О Венецианском кинофестивале рассказывал известный московский кинокритик Андрей Плахов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. В Абакане неизвестными избит главный редактор интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев. Журналиста ударили по голове сзади. По его словам, нападавших было двое. Из Абакана корреспондент «Радио Свобода» Анна Морозова.
По словам Афанасьева, днем в районе одной из абаканских школ двое неизвестных напали на него сзади и нанесли несколько сильных ударов палками по голове. Афанасьев упал, а нападавшие скрылись с места преступления. При этом никаких вещей у журналиста не похитили. Сам Афанасьев считает произошедшее не просто хулиганством.
Поверьте мне, таких хулиганских уже быть не бывает, когда просто догоняют, бьют палками сзади по голове. Один другого спрашивает, это точно он? Да, точно. И начинает просто забивать. Я добрел до гостиницы «Сибирь», и вот они оттуда вызвали и милицию, и скорую.
По словам Михаила Афанасьева, милиция приехала сразу и попыталась по горячим следам задержать нападавших. Как рассказал нам замруководителя пресс-службы МВД Республики Иван Смагин, сейчас по факту избиения проводится проверка.
Там участковые занимаются и сотрудники уголовного розыска. Самому Михаилу Афанасьеву дали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. На основании заявления его по статье Уголовного кодекса «Побои» будет проводиться проверка. В течение 10 дней должно быть принято решение о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела.
Сейчас Михаил Афанасьев находится дома. Его состояние опасений у медиков не вызывает. Напомню, Афанасьев известен публикацией об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, после которой его обвинили в клевете. Сейчас это уголовное дело закрыто.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Абакане Анна Морозова. А вот как случившееся с Михаилом Афанасьевым комментирует президент Московского фонда защиты гласности Алексей Симонов.
С одной стороны, выстраивается совершенно отчетливая логическая цепочка. Отношения с частью властей у Михаила Афанасьева очень сложное. С другой стороны, он отнюдь не ограничивался уколами в адрес властей. Он, на самом деле, защищая людей и природу Хакасии, обращался таким образом со всеми, кто так или иначе ему в этом противостоял. Природу этого избиения очень трудно на сегодняшний день просто так сходу определить. Избиение было достаточно жестоким, Миша потерял сознание, правда, быстро пришел в себя, добрался до опорного пункта милиции, милиция принялась искать. Судя по всему, ищут всерьез. Но найдут, нет, сказать трудно.
Об избиении журналиста Михаила Афанасьева президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 9 сентября вышел юбилейный альбом британской рок-группы Uriah Heep с подходящим случаем названием Celebration. Празднуется 40-летие группы в начале 70-х годов, ставшей заметным явлением в мире концептуального рок-н-ролла. О странном названии группы и связи этого названия с творческим кредо Uriah Heep рассмышляет обозреватель «Радио Свобода», специалист по британской истории Кирилл Кобрин.
Множество недоразумений, связанных с группой Uriah Heep, Uriah Heep или Uriah Heep, связано, конечно, с названием, потому что это известный персонаж Диккенса, персонаж плохой, отвратительный, ничтожный, но в то же время привлекающий, ну, как бы, внимание, стягивающий, фокусирующий внимание именно этой своей отвратительностью. Это, конечно, типичный персонаж ранневикторианской прозы английской, которая концентрировалась вот на таких необычных злодеях, такие жаба- или лягушкообразные злодеи, которые портят всем жизнь и так далее. Как было модно называть какие-то группы? В 60-е годы были модные короткие названия, довольно дурацкие, если их переводить на русский язык, начиная с Beatles, да, Kings, Monkeys, Hollies. Как только начинают расти волосы из коротких, они становятся длинными, и название начинает вместе с ними расти. Сначала появляется в Америке Velvet Underground, а затем уже появляются и вот такие названия, как Atomic Rooster, Deep Purple, Led Zeppelin, и в частности Uriah Heep. Само название уже показывало, ну, определенную ориентацию людей группы арт-рока. Они назывались сейчас наивно выглядит, да, группа Genesis, например, да, ветхозаветное название, или группа Yes, группа «Да», или группа King Crimson. Некоторые пытались показать, что они не столько играют рок, сколько они играют в рок как часть какой-то культуры. И вот Uriah Heep — это как раз отсылка, видимо, к этому. Это поп-культурная, естественно, тяга к истории, которая возникла после того, как отгремели или отыграли 60-е годы, когда рок-н-ролл был просто поп-музыкой, просто без всякой примеси, просто нормальная, как бы, такая заводная или незаводная музыка. Когда пошла другая волна, волна утяжеления, если говорить о музыке, или усложнение, если мы говорим о некой, как бы, поп-культурной идеологии, здесь понадобилось на что-то опираться. Если мы говорим о Uriah Heep'е, то, конечно, это не только показать свою, так сказать, образованность, да, но и продемонстрировать, что создатели группы находятся внутри модного тогда тренда заигрывания со злом. Black Sabbath, классический просто пример вот этого самого. Это продолжение хиппизма, но уже антихиппизм. Те к добру, как бы, так отсылались, а эти заигрывают со злом.
За 40 лет творческой деятельности Uriah Heep выпустила почти полсотни альбомов. В последние годы группа много гастролировала в России, причем не только в Москве и Петербурге, но и, скажем, в областных поволжских филармониях. Однако для старых поклонников Uriah Heep эта группа остается символом альтернативы, нарушения запрета, свободы. Говорит обозреватель «Радио Свобода» Владимир Ведрашко.
Это просто группа выбрала меня. 75-й и 76-й год. Солдат, отслуживший уже год в армии, уже имеющий право спать и засыпать тогда, когда он заходит захочет и положить под подушку в казарме приемничек «Сокол», воткнуть туда наушничек и послушать радио «Люксембург». Я служил в Германии в армии. Все зеленое, все строевое. Из динамиков либо Алла Пугачева, либо «Не плачь, девчонка», пройдут дожди. Юрай Хип уводила тебя, уносила просто каким-то стремительным, огромным, мощным, музыкальным, энергетически насыщенным потоком из этого мира. Она тебя выводила в какую-то сказку, в какой-то лес, в какие-то бесконечные закаты, восходы, горизонты, птицы, крики, мистика, добро и зло. Посмотри на себя, кто ты такой. Это очень важно в возрасте 19-20 лет узнать, кто ты такой. Вот не от командира полка, да? Это очень важно. И это было здорово. Никакого английского языка, вообще значения английского языка в то время в песнях не было никакого. Никто не понимал ни одного слова. Это была музыка дополнительная, это не была поэзия, это было сочетание звуков музыки и звуков слов. И это было настолько обаятельным, настолько сильно воздействовало, настолько мощно выключало тебя из современной жизни. И это было очень важно. И вот сейчас я понимаю, через столько лет, что, в общем, сформировало это меня во многом именно вот это бегство в ту потустороннюю жизнь, в которой я ничего не понимал. Но она звуками брала, она просто пленила.
Ночью темной мы смотрели, как в огнях танцуют феи. Воздух зябкий был бездонным, умирал бессильный пламень. Звуки жили. В нас закрался ужас смерти. Обвинение, как дамоклов меч повисло. Мы грехи свои считали. Страх покинул нас обоих. Пламень бил в небесный бубен. Воздух синий раскалялся. Ввысь рвалась лебяжья стая. Мы усталые лежали посреди пустой вселенной.
Текст песни «День рождения волшебника» сочинил Кен Хенсли, а перевел на русский язык Валерий Шамов. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Владимир Ведрашко и Кирилл Кобрин. Юрай Хип начинает гастрольный тур по Европе, посвященный 40-летию группы. Вот так обстояли дела в среду, 9 сентября. Итоговый выпуск «Времени свободы» провели продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера и оставляю вас на волне «Радио Свобода» с музыкой группы «Юрай Хип».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Траурное мероприятие памяти жертв теракта 99-го года начались...
Насчет С-300 на борту сухогруза «Арктикси» это абсолютно не...
Митинг протеста рабочих завода «Тольятти Азот» проходил на площади...
Найдены тела 4 человек, в том числе 6-летнего ребенка.
Я скажу тебе откровенно, мы очень обязаны венесуэльскому народу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
What the Iranian regime must understand.
Qaeda is at now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».